«Разворот на восток».
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. Там с помощью бота можно задавать вопрос или комментарии какие-то оставлять, связанные, конечно, с темами, которые обсуждаются в прямом эфире. По видеосвязи советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов. Турал, ну что, у нас еще одна тема связана с нестабильным регионом. Граница двух Корей, Северная Корея и Южная Корея, там вот в последние дни и даже недели опять, в общем, некое обострение. Конечно, учения этому не способствуют, стабилизация, да, какой-то южнокорейский совместно с Соединенными Штатами. С другой стороны, КНДР запускает баллистические ракеты, и авиацию там поднимали, и северные, и, значит, вооруженные силы Северной Кореи, и южнокорейские военные, и, в общем, соответственно, риторика сейчас опять стала очень остро. Хотя мы регулярно наблюдаем подобные обострения. Вот интересно, нынешнее чем-то отличается от предыдущих или нет?
Тут действительно очень интересный контекст, хотя бы тем, что буквально на днях Северная Корея, КНДР, установила рекорд, свой собственный личный рекорд, такого никогда еще, да, за всю историю наблюдений, в общем, не было зарегистрировано. 23 ракеты разного типа были запущены северокорейскими вооруженными силами с двух основных полигонов в стране, с полигона западного и восточного, в сторону, соответственно, Японского и Желтого морей. Действительно, такого беспрецедентного уровня учений и испытаний северокорейского ракетного потенциала ядерного, да, пардон, ядерного, носителей, возможно, и ядерного оружия, баллистических ракет еще не было. Естественно, это вызвало волну протестов. Ну, изначально, конечно же, в первую очередь в Южной Корее.
В Японии тоже напряглись, конечно.
Да. Япония, которая уже достаточно давно заявляет, что различные северокорейские ракетоносители баллистически пролетают над ее воздушным пространством высоко и падают, или долетая, или не долетая над японскими островами, так или иначе. Интересно, опять же, нужно нам понимать, что впервые за, получается, последние 5 лет, да, это крупнейшие южнокорейско-американские учения за последние 5 лет на днях завершились в Южной Корее. Это тоже действительно никоим образом не способствует какой-то разрядке, какому-то диалогу. И наоборот, даже очень похоже на такое подливание масла в огонь со стороны американцев в первую очередь. И международный фон, это и реакция нашей страны, это и реакция Китайской Народной Республики после 20-го съезда Коммунистической партии. Кстати, очень многие связывали такую небольшую паузу в северокорейских испытаниях именно с 20-м съездом. Якобы Пхеньян не хочет тем самым подставлять Пекин и немного замедляет свои учения и свои вот эти вот испытания. Ситуация интересна еще тем, что северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что Северная Корея готова. Ну, он, кстати, об этом постоянно говорит, так или иначе, что Северная Корея чуть ли не Вашингтон готова уничтожить и превратить там в море огня и прочие подобного рода формулировки применяются. Но тут северокорейский генштаб заявил, что непременно в случае агрессии по отношению к стране или же попыток устранения северокорейского руководства будет нанесен ядерный ответ. То есть, мне кажется, это очень-очень серьезное заявление со стороны Северной Кореи, северокорейцев. А с другой стороны, Вашингтон и Пентагон на этой неделе, Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают все варианты и, если что, не постесняются, не побоятся ликвидировать северокорейское руководство для того, чтобы предотвратить более масштабную войну. Ну, то есть ситуация такая, что вроде все друг друга провоцируют, вроде все с другой стороны понимают, что не нужно сейчас никому ни с кем воевать, но при этом обстановка все больше и больше накаляется. Многие, кстати, говорят, что всему причиной Кстати, наш МИД так или иначе опосредованно, мне кажется, именно об этом говорит, это уже моя трактовка заявления нашего внешнеполитического ведомства о том, что, по сути дела, ситуацию провоцирует так или иначе, понимая, что регион граничит и с Россией, и с Китаем, именно действия Соединенных Штатов. Я думаю, что мы можем перейти к обсуждению детального
Пора подключить к нашему обсуждению, к нашему анализу эксперта по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, или же АТР, известная, знакомая аббревиатура, Владимира Терехова. Владимир Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Владимир Федорович, я думаю, что задам вопрос, который интересует многих наших слушателей, да и вообще, в принципе, всех тех людей, которые так или иначе каким-то фоновым, да, таким информационным фоном узнают о том, что происходит в Корее, между Кореями. И все хотя бы раз задавались этим вопросом, чего добивается Северная Корея сейчас, в данный момент?
Вы знаете, вот в естественных науках есть такой мем, тезис главный, что качество задаваемого вопроса, оно предопределяет существенным образом ответ. Вот я не вполне могу согласиться, так сказать, вот с постановкой в центр всей проблематики, вот то, что происходит в регионе Северо-Восточной Азии, словосочетание Корейская Народно-Демократическая Республика. Ну, собственно, вы, сославшись на нас, МИД уже сказали, что, в общем-то, вообще, вот, кто начал, а кто ответил, кто виноват в некой катастрофе, это всегда вещь очень непростая. До сих пор там идут споры, кто виноват в Первой мировой войне, хотя прошло 100 лет уже, и по прочим другим причинам. Я просто напомню факт один. В конце сентября, то есть это даже не неделя, а уже там сколько, 2-3 месяца прошло, в конце сентября порт Пусан впервые за 5 лет пустила американская авианосно-ударная группа во главе с Рональдом Рейганом. То есть это до вот этой самой серии. Ну, то есть да, это постреливало Северной Кореей, там понемножку там постреливало какими-то тактическими ракетами. Но это, несомненно, было этапное событие. То есть это было там конкретно, по-моему, 23 сентября. Пришла авианосно-ударная группа, южнокорейский порт Пусан. Я расцениваю это как приход волны, вот той волны, которая напряженность, которая вокруг Тайваня последние там 5-6 лет развивалась, она докатилась наконец до Северной Кореи, то есть до Корейского полуострова естественным образом. В определенной мере все последующие пуски северокорейская носили такой характер реакции на этот прямой, конечно, вызов со стороны США. В силу природы северокорейского режима, оно просто по внутриполитическим причинам, оно не могло не отреагировать как вот риторикой вот этой самой, которая кажется странной, которую приводили, так и конкретными пусками. Очень важный момент, мне кажется, вот его надо зафиксировать. Иногда складывается впечатление, что КНДР – это некий народный элемент вот в той большой системе, которая называется Северо-Восточная Азия. На мой взгляд, Северная Корея является неотъемлемым, органичным элементом этой системы. Если бы его не было, неожиданно, по щучьему велению, возникли бы очень серьезные проблемы у всех ведущих игроков. Отсюда следует мой вывод. Никто, конечно, войны не хочет. Никто не хочет уничтожать северокорейский режим. Повторяю, он выполняет нужную ему роль, отведенную. Но напряженность непрерывно возрастает и возникает... может приблизиться известный образ кролика в кустах. Когда вопрос войны и мира, ключевой вопрос исторического процесса любого, спустится с уровня президентов на уровень сержанта, командира патруля в районе той самой демилитаризованной линии, у которой свои там могут проблемы, может, накануне какие-то проблемы там с девушкой или что-то такое там произошло, у него напряженные нервы, он может воспринять шорох от кролика в кустах в качестве подползающего диверсанта с противоположной стороны открыть огонь. И после этого дальше уже все покатится автоматом. Это не значит, что он виноват в катастрофе, которая может принять не только регион, но и глобальный масштаб. Но виноват, конечно, президент и руководители ведущих игроков. в том, что они создают эту атмосферу. Создают атмосферу коллективной, все вместе.
Эффект снежного, это такая реакция эффект Северной Кореи, получается, да, защитная быть. Такая.
Простите?
А про защит... Это такая защитная, да, защитная, да, защитная реакция. Реакция Северной Кореи, получается. Вот то, что сейчас происходит, то есть вот эти вот беспрецедентные учения, испытания и прочее.
Ну, такая точка зрения вполне может принять во внимание, так сказать. То есть, естественно, они, в общем, примерно так и говорят. И просто так отмахнуться от этой точки зрения нельзя. Повторяю, на мой взгляд, повышение уровня напряженности на полуострове виноваты все, все участники.
Все участники политического процесса. Владимир Федорович, вот вопрос какого рода. Ну, мы недавно в эфире обсуждали как раз вот это очередное обострение, и прозвучала фраза, что КНДР – это прокси Китая в регионе, а Южная Корея, ну, понятно, это прокси Соединенных Штатов. Вот в связи с этим вопрос, какова сейчас поддержка Китаем КНДР, и только ли она гуманитарный характер носит, или еще какой-нибудь? И к этому же вопросу, с позволения Геннадия из Астрахани, я присоединю вопрос, собственно, Геннадия. Владимир Федорович, каково внутреннее экономическое положение КНДР в настоящее время и каков объем экономического сотрудничества КНДР с Россией и Китаем и другими странами региона?
Ну, вы знаете, это самое... Экономическое сотрудничество, конечно, не очень велико. Оно есть, оно поддерживается. Недавно возобновлено сообщение железнодорожное между Северной Кореей и Китайской Народной Республикой. Оно не очень велико. Но поддерживается на каком-то уровне. Вот недавно, там, буквально, по-моему, там, 3-4 дня назад обратили внимание на то, что прошел какой-то железнодорожный поезд в сторону России из Северной Кореи. Всякого рода спекуляции возникли.
Да, да, что оружие везет якобы. Снаряды там, да, это все, да.
Кто-то заявил, что лошадей перевозили якобы.
Боевых лошадей, естественно.
Вроде бы, да, это сфера животноводства была, так сказать, некое взаимодействие. Но поскольку вагоны были закрыты, это дает повод для разного рода прочих предположений, скажем так, в том, включая снаряды. Вот, то есть... Оно поддерживается, но оно, конечно, не очень значительное. И это закрытая, конечно, страна, там сложно сказать, в каком состоянии там внутриполитическая ситуация, внутриэкономическая и политическая ситуация. Я просто напомню еще одну очень важную цифру. Когда говорят о серьезности всякого рода экономического положения в Северной Корее, 80% ее территории занимают горы, и только 20% пригодны для сельского хозяйства. В этих условиях они хоть как-то обеспечивают свое существование. Нужно отдать должное. Еще один момент, он у нас не возникал, но мне кажется, вот все более актуальным становится фактор под названием Япония. Япония становится одним из ведущих игроков. В конце текущего года у нее должна появиться первая редакция была в 2013 году. Новые редакции стратегии национальной безопасности. Это очень важный документ. Обострение ситуации в связи там северокорейская угроза – это один из ключевых мемов, которые там, так сказать, вот на подходе и все время используются в Японии. Я утверждаю, что вот все это обострение, связанное со стрельбами и так далее, играет очень на руку руководство Японии, которое давно встало на путь, который называется нормализация. То есть отказа от 9-й статьи Конституции. И, конечно, главная проблема возникает не в связи с японо-северокорейскими отношениями, а как будут складываться отношения Японии с Китаем. Обращу внимание, неделю назад появилось сообщение о том, что Япония собирается закупить американские томагавки. Это ракеты, которые способны решать стратегические задачи на удалении до 2000 километров от зоны запуска. И, конечно, это не Северная Корея. Хотя, повторяю, северокорейская угроза, всякие полеты ракет на территории Японии играют, что называется, на руку японскому руководству Японии. Кстати, когда пролетают северокорейские ракеты над территорией Японии, нарушение, так сказать, воздушного пространства не происходит, поскольку международным правом высота национальной зоны воздушного пространства не определена. То есть там по ширине там 12 миль, а в высоте такого определения нет. Поэтому 100-200 километров – это не нарушение воздушного пространства территориального Японии.
Вадим Федорович, можно заодно спросить вот про Японию? Коротко, мы говорим вообще в целом о регионе, конечно, где Япония один из ключевых игроков. Можно ли сказать, что сейчас она милитаризируется? Наверное, правильно я сказал это слово, потому что несколько лет назад там законодательство было изменено как раз в сторону усиления роли армии, в том числе и за пределами самой Японии. Вот что сейчас в этом плане происходит там?
Ну, понимаете, милитаризация такое, в общем-то, эмоционально окрашенное слово. Не очень ясно, что за ним скрывается. Вот сейчас
наращивание военной мощи, так скажем, давайте.
Ну да. Ну,
если можно, я добавлю от себя к вопросу Ильи, как к этому относятся в Южной Корее, тоже, мне кажется, интересно сказать.
Да, это очень важно. Да, значит, ну, милитаризация. Понимаете, ну, с нуля, скажем, с нуля в 10 раз. Это тоже милитаризация. Значит, уровень расходов на оборону Японии сейчас находится 1% ВВП. Один из самых низких в мире. При том, что там порядка 50 миллиардов долларов, то есть в абсолютных цифрах это большая цифра, но и экономика Японии соответствующая. Япония имеет право на вооруженные силы, ну, условно скажем. Хотя на самом деле Конституция запрещена действующей до сих пор. Значит, ну вот 1% они выделяют. Значит, они приняли решение, принципиальное пока решение, оно не утверждено никак, скорее всего, это и появится на стратегии национальной безопасности, увеличить ее вдвое, до 2%. 2% – это, в общем, такой
НАТОвский стандарт.
Да, средний-нижний уровень расходов. Вот можно это назвать милитаризацией, нет, ну, дело вкуса, кому как нравится. Но то, что одни из самых, Япония уже обладает сейчас одними из самых мощных в регионе вооруженных сил.
Да, и флот есть, и авиация, и все есть, собственно говоря.
Мало того, нужно, да. Повторяю, они закупают, уже собираются закупить томагавки и разрабатывают собственную ракету, как они заявляют, дальностью 1000 километров. Это принципиально новое качество для вооруженных сил Японии. И весь этот процесс сопровождается всеми этими мемами на северокорейскую угрозу. Но отсюда каждый делает, так сказать, выводы. Нужна Северная Корея в регионе, в ее нынешнем виде или нет? На мой взгляд, я повторяю, мой исходный тезис. Корейская народно-демократическая в нынешнем виде является органичным элементом всей этой большой системы под названием Северо-Восточная Азия. Никто его уничтожать не собирается. Но повышение напряженности, игра на повышение напряжения может привести к тому самому эффекту кролика в кустах. В этом опасность ситуации.
Но, с другой стороны, постоянная, вечная северокорейская угроза в том варианте, в котором ее рисуют, это является и отличным поводом и причиной для американского присутствия в регионе.
Совершенно. Ну, предположим, вот завтра, ну, нет Северной Кореи, объединилась. Северная Корея и Южная объединились. Это невозможно, конечно, объединилась на условиях Сеула. Возникает вопрос, на каком основании находится на территории Кореи и американский континент. Кстати, это не академический вопрос, он проговаривается среди специалистов. Если будет проведено, там, из Вашингтона довольно прозрачные намеки, если будет проведено объединение Северной Кореи, мы ожидаем, что на каких-то новых условиях, но мы останемся на территории Кореи. То есть, один из ключевых вопросов. Но сейчас он гораздо проще решается.
Владимир Федорович, кому не нужна единая Корея, мы, кажется, уже только что ответили.
Ну да, кстати говоря, вот скажите, пожалуйста, ведь несколько лет назад, когда там очередное обострение было между Сеулом и Пхеньяном, обсуждались интеграционные процессы в сфере экономики относительно КНДР и Южной Кореи. Ну, дескать, политика политикой, там военный вопрос – это отдельная история, а вот экономика, граждане, люди, они не должны страдать, и вот надо бы там что-то делать. Что-то происходит в этом смысле? Две страны в экономике как-то сотрудничают, в инфраструктуре,
сотрудничают, не очень большие, но все сотрудничают. Есть специальная экономическая зона на территории Северной Кореи, довольно обширная, она функционирует. Не очень сильно, но функционирует. Там возникает иногда проблема, но Южная Корея вкладывает капитал, и, так сказать, вот на территории Северной Кореи эта зона, она функционирует. Значит, что касается вот сейчас всякие эти самые страсти насчет северокорейской угрозы, я просто хочу напомнить, что в начале 90-х годов, в период эйфории с окончанием холодной войны, обе Кореи совместно выступали на Олимпийских играх. Об этом мало кто помнит, но тогда была единая команда. То есть, процесс сближение, ухудшение отношений между обеими Кореями, оно идет волнообразно и подвержен различного рода влиянию различного рода факторов, но то есть ничего удивительного нет, если, скажем, ну, после, вот, я так прогнозирую, мне так кажется, что вот после Нового года вполне может пойти на спад эта напряженность. В Штатах пройдут выборы, японцы напишут свою стратегию национальной безопасности, и вполне можно дальше, так сказать, улучшать отношения.
Евгений из Калужской области спрашивает. Турал, да, прошу прощения, да, да, коротко, да, 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 чтобы нам глаз народу все-таки слышать. Как, по вашему мнению, после снятия ограничения по ковиду, можно ли ожидать возобновления работы граждан КНДР на территории нашей страны? Ну, России имеется в виду.
Ну, конечно, а что может препятствовать? И, собственно, Северная Корея, член Организации Объединенных Наций, полноправный. К ней есть некие претензии, там, санкции, в том числе подписанные ООН, действуют. Но она член ООН, и все, что положено, весь комплекс отношений с членом ООН вполне может быть.
Ну вот, да, Евгений, я думаю, удовлетворился ответом. Турал, прошу прощения, да. Задавайте, да, теперь уже, да,
на самом деле, очень интересный вопрос от нашего слушателя был. Владимир Ильич, я хотел вернуться к тому, о чем вы говорили вот буквально минуту назад, о выборах в Соединенных Штатах. Это вот промежуточные выборы в Сенат. Мы же знаем, что при Трампе, так или иначе, мне кажется, невиданный уровень контактов, как минимум, был между КНДР и Соединенными Штатами. Совершенно. Насколько повторение подобного рода веяний в американо-корейских отношениях, возможно, сейчас в ходе вот этого вот глобального преобразования, я бы сказал, да, и перестроения?
Вы знаете, это вот, да, Дональд Трамп запустил совершенно внешне неожиданный процесс резкого улучшения отношений с Северной Кореей. Вы знаете, там встречи происходили, потом они привели к встречам между лидерами Северной и Южной Кореи, так сказать, уже ответвление этой общей тенденции было. Дело в том, что в Соединенных Штатах существует такое течение, оно называется неоизоляционизм. Оно сейчас пока в тени, но, в общем, оно всегда существует. Ее концептуальная основа заключается в том, что Соединенные Штаты сами по себе, вот ее устройство, этот дом на холме, он должен сиять сам по себе, и, так сказать, его положительные стороны не обязательно выносить наружу с помощью авианосно-ударных групп. Это вот исходная позиция, насколько я понимаю, вот примерно этих позиций придерживался Дональд Трамп. Я только за вот такое позиционирование в Соединенных Штатах на международной арене, пускай все соревнуются, ну, как на ярмарке, скажем так. Вот я подхожу к Соединенным Штатам стороны вот таким-то образом, я что-то возьму отсюда. Но не надо мне навязывать свой товар, понимаете, да еще с помощью Рональдов Рейганов. И я думаю, что отсюда, кстати, в Соединенных Штатах в свое время родилась концепция офшорного балансирования. Это где-то там в начале нулевых годов. Смысл в том, что Соединенные Штаты не должны нести ответственность за все, что происходит в мире. Есть определенные зоны, на которые мы должны обращать особо, но за все в мире мы отвечать не должны. Это база, на которой находился Дональд Трамп во время своего пребывания. Я думаю, что в определенной мере, после победы республиканцев, в определенной мере, этот тезис вернется во внешнюю политику Соединенных Штатов. Со всеми последствиями.
Со всеми последствиями. Нам стоит, да, да, стоит нам ожидать новой волны.
Благодарят нас, да, за интересный эфир. И Владимиру Федоровичу тоже большое спасибо, слушатели высказывают. Но, к сожалению, все вопросы не удалось озвучить. Они вот ближе к концу обсуждения начинаются. Так что спасибо. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов был в эфире «Радио Спутник». И советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов. Турал, благодарю.
Спасибо. С нами был.
Разворот на восток.